Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну, вечер, конечно, у нас добрый, светлый.
Но не совсем.
Да, но жизнь какая-то пошла совсем нерадостная. Я имею в виду Сирию. Честно говоря, я совсем по-другому хотела начать нашу беседу, но вот не могу. Честно, вот начинаю читать ленту новостей, утыкаюсь в эту Сирию, в то, что там происходит, и не могу переключиться. Потому что когда в наше время людей, как там, я не знаю, в 12 или 15 веке режут в буквальном смысле этого слова за то, что они исповедуют ту или иную веру, как сейчас режут христиан.
Или не так исповедуют, там не только христиане страдают, да не так исповедуют веру ту, которой придерживаются их гонители. Да.
Но самое для меня поразительное в этом во всем, что это не вызывает взрыва возмущения. Но существуют же, пока еще их не закрыли, международные организации. Существуют какие-то, ну, еще там, я не знаю, несколько десятков лет назад было какое-то представление о том, что есть вот мировое общественное мнение, которое может возмутиться. Такое ощущение, что его просто выключили. Из розетки вынули, штепсели, все.
И это тоже вызывает, безусловно, возмущение. Я, может быть, если позволите, с нас начну. Меня очень сильно огорчает то, что перемещением некой блогерши, можно так сказать, да, некоторые наши средства массовой информации уделяют внимание намного больше, чем тому ужасу, который в Сирии происходит. Ну, по крайней мере, вот доступные мне ленты наших СМИ, самых разных, они все больше мне, намного больше информации мне сообщают об этой блогере, об этой блогерше, да, чем о той ситуации, которая происходит там, где людей убивают, где человеческое достоинство растаптывается, и действительно, как вы справедливо сказали, только потому что, точнее, потому что люди исповедуют либо другую веру, либо вот в исповедании их веры, как считают их преследователи, они как-то неправы, да, и неправильно ее исповедуют. И, по-моему, уже в понедельник, да, запросили Россия и США специальное заседание Совета Безопасности ООН. Но понятно, что здесь надо бить во все колокола, и тем более, что мы видим в нашем современном мире, что есть вещи, которые вызывают реакцию, да, а есть вещи не менее резонансные и касающиеся многих, и задевающие жизни людей, не только их благополучие, вот, а само существование, они остаются вот где-то на полях на вот этой самой пресловутой медийной повестки мировой. Вот. Но это действительно ужасно. Ужасно то, что происходит. И я хотел при этом отдельно сказать спасибо тем СМИ, тем, может быть, телеграм-каналам, вот, которые сразу вот с первых часов стало известно, об этом писали, говорили, и наши коллеги, вот, и там Андрей Медведев, и Марина Ахмедова, и многие другие. Вот им большое спасибо за это.
Ну, на этом фоне как-то даже кажется почти невинной шуткой то, что устраивают украинцы с Киево-Печерской лаврой. То есть повторение, ну, такое ощущение, что просто на кнопку нажали и перемотку включили, и мы оказались в 1921 году, изъятие мощей, их оценка. Ну, все, что мы знаем по истории наших новомучеников, это как раз происходит сейчас с Киево-Печерской лаврой, и, ну, я даже не знаю, что тут можно комментировать, что тут можно добавить.
Да, я думаю, что мы живем, хотел сказать, в удивительное время, но подумал, что слово «удивительное» здесь явно не подходит, если вспомнить древних греков, которые считали, что философия начинается с удивления, а мы, я не знаю, что у нас начинается, из какого чувства, но какое-то странное время, когда мы являемся свидетелем происходящего в реальности чего-то такого, что, ну, еще какое-то время назад мы были уверены, что никогда произойти не может, что никогда не может повториться, по крайней мере, вот на территории бывшего Советского Союза, то, что происходило в плане гонений на церковь, или мы надеялись, что не повторится, или хотя бы какое-то время не повторится. А главное, что оно, ну, должно укладываться в какую-то логику, эти действия должны укладываться в какую-то логику. А когда украинский режим политический, с одной стороны, декларирует и громко трубит о приверженности демократическим ценностям, правам человека, свободе совести, с другой стороны, просто втаптывает в грязь, закатывает в асфальт просто любые возможности проявления этой свободы. И действительно, я позволю себе еще раз это использовать, этот образ, они просто вписали свои имена в книгу «Гонителей церкви». И этот суд истории рано или поздно произойдет, и здесь ничего они с этим уже не поделают. И надеяться на то, что это пройдет незаметно или как-то не будет, этому не будет дано какой-то оценки и временем, и людьми, я думаю, что, конечно, не приходится. И это, ну, вот изумляться вроде бы уже тоже не получается, тем более, что здесь, еще раз скажу, не удивление, не изумление, а какой-то вот дурной сон. Но, видите, может быть, это, не знаю, не хочу, так сказать, расширять темы для нашей дальнейшей беседы, но мы как-то в последние годы и месяцы даже являемся свидетелями того, в разных совершенно областях, там, дипломатической, да, тут нам с вами, как выпускникам и патриотам Альма-Матер, да, чего, ну, просто не могло быть никогда ни в каких учебниках. То есть мы знаем, что вот этого произойти не может, а оно, знаете, и происходит.
Ну, это вообще распространено в человеческой истории, как говорил великий Виктор Степанович Черномырдин, никогда не было, и вот опять.
Да, и вновь все то же самое, да. Или вот опять, да.
И вот опять. Я думаю, что это не случайно возникшая для вас тема. Я имею в виду подкаст «Собрались с мыслями», посвященный взаимоотношению церкви и государства. Что для вас эта тема? Почему вам хочется в этом разобраться? Казалось бы, об этом уже все сказано и все написано.
Ну, я бы сказал так: многое сказано и многое написано. Написано все-таки с разных позиций. Мне лично это важно, в том числе и потому, что, вы знаете, я какую-то внутреннюю эволюцию в осознании этой темы тоже она у меня произошла, я ее прошел. В каком смысле? В том смысле, что, ну, когда-то, вот когда я, собственно, стал этим интересоваться, наверное, я исходил из того, что, да, мы понимаем, что мы живем там, я не знаю, сначала в конце 20-го, в начале 21 века, и светское государство, безусловно, должно уважать там религии и свободу совести и так далее, но при этом мы понимаем, что некую незыблемость постулата демократического об отделении церкви от государства. И, в общем, и церковь к этому относится и с пониманием, и даже в каком-то смысле этим отделением дорожит, поскольку оно при нормальном функционировании политического организма или механизма, как угодно, оно позволяет церкви существовать достаточно автономно и не допускает не только ужасов, которые были в 20 веке у нас, но и, в принципе, какого бы то ни было вмешательства государства в церковную жизнь. Потом как-то вот от этого я, может быть, в понимании этой темы перешел к тому, что, да, конечно, все это так, но вот, скажем, отделение церкви и государства автоматически не означает отделение церкви от школы, что в свое время было провозглашено известными декретами ленинскими, если не ошибаюсь, да, вот, но, скажем, понятно, что мы... исходя из там светской, опять же, светской природы государства, сейчас не вдаваясь в то, что это значит, мы понимаем, что, наверное, религиозные организации не могут появиться в школе, светской школе, государственной школе с призывами совершать там молитвы, ну, в том числе, потому что у нас разные традиционные религии и прочее. Но, с другой стороны, это не значит, что они, в принципе, не могут там появиться в каких-то учебных, образовательных форматах. Вот. Вот это тоже акцентировка, что одно не вытекает из другого с неизбежностью. Я имею в виду отделение церкви от государства, что не означает невозможность присутствие представителей традиционных религий в образовательном процессе в той или иной роли. Вот. Далее я подумал о том, что вот этот вот акцент о том, что да-да-да, мы вот церковь и государство отделены, особенно, знаете, в ситуации дискуссии, когда какое-то время сейчас это как-то ушло, но, наверное, вот в нулевые, в десятые годы было еще очень популярно вот это журналистское обвинение о сращивании церкви с государством в современной России. Вот мы вступали с какими-то отдельными политиками, общественными деятелями, журналистами в дискуссию о том, что это значит, так ли это, или почему мы считаем, что это не так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами этот светлый вечер проводит Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Почему вы считаете, что эти времена в прошлом?
Ну, я имел в виду в то, что вот просто по не по ощущению своему, а по необходимости отвечать на какие-то вопросы, я бы сказал, что последние лет пять вот эта тема, которая ну просто была постоянной, сращивание церкви с государством, мы на это говорили, нет, у нас соработничество, объясняли, что это, вот она перестала быть такой горящей. Ну, наверное, по разным причинам, но я в этом убежден просто по, что называется, количеству запросов, по дискуссиям. Понятно, что тут есть причины разного плана, если говорить там про последние три года, то здесь, в принципе, мы видим, да, некие изменения и в общественном, и в медийном пространстве, да, которые в том числе часть, так сказать, этой дискуссии сняли. Но это и раньше стало происходить, не только после начала
СВО. Вам не кажется, что эта дискуссия поутихла немного просто в силу того, что люди, готовые ее вести, сейчас чисто физически переместились в другое пространство?
Ну, я об этом, собственно, просто более завуалированно. Я это и пытался сказать, но мне кажется, только часть проблемы, потому что, мне кажется, все-таки до начала СВО эта тема стала уходить уже, ну, в том числе и потому, что, вы знаете, мы же мониторим, в том числе и считаем, и содержательно изучаем, и считаем, вот присутствие церковной темы в наших СМИ, и у нас там порядковый рост был, там, начиная с 2009 года, с 2010, когда мы стали, наше дело, имею в виду, заниматься вот этим мониторингом, и где-то вот в течение 10 лет уже был порядковый рост присутствия церковной тематики в традиционных СМИ, про социальные медиа тут и говорить нечего, там всегда было много и там по-разному оно при этом присутствовало, но... Я думаю, что качественные изменения тоже произошли. Вот, хотя по-прежнему, наверное, какой-то глубинный там анализ, нельзя сказать, что он присутствует. В свое время кто-то сетовал из коллег, сейчас уж не вспомню, когда, что вот, мол, нет у нас, опять же, светских специалистов, да, которые способны вот какую-то серьезную аналитику предложить. Ну, отчасти я даже, может быть, готов в этом согласиться, с этим согласиться, но в том смысле, что специалисты, безусловно, есть, но нередко они, для тех, кто такую оценку дает, они находятся в каком-то конкретном идейном лагере. Вот, но я хотел вот закончить изначально вот эту личную ноту, что сейчас для меня все-таки главным является мысль, которую я когда-то услышал одного замечательного архимандрита, и тогда она мне показалась... Я немножко даже испугался, как человек, вовлеченный вот в постоянные какие-то дискуссии и необходимость отвечать на обвинения, а он сказал, что о чем мы вообще говорим для нашей цивилизации, да, может, страна-цивилизация, как мы теперь знаем, а существование церкви и государства – это условие существования этой цивилизации. То есть вот она была создана, наша культура, культура в глобальном смысле, не как художественная культура, она была создана христианством, да, и появилась вместе вот с появлением у нас церкви. И вот этот вот союз, да, вот это взаимодействие какое-то, оно и определяет во многом, да, является определяющим, культурообразующим, если вот на такой академический язык культурологии переходить. Вот. И если этот баланс, эти взаимоотношения, они как-то исчезнут, то то, что будет существовать дальше, это будет, вполне возможно, уже другая культура. Вот. Поэтому мне вот это сейчас кажется более важным, поэтому, так сказать, вот фундаментальности этих отношений я в каком-то смысле перестал внутренне не то чтобы стесняться, но переживать, что вот надо кому-то еще объяснить. Нет, это важнейшая составляющая нашей вот этой самой культуры страны цивилизации, если хотите.
А вам не кажется, что вообще интерес к этой теме, он волнообразно приходит и уходит по совершенно другим причинам? Посмотрите, вот, скажем, 60-е и 70-е годы прошлого века. 60-е годы все проникнуты идеей, что можно таки построить человеческое общество на общегуманитарных принципах. И эта уверенность, она создавала такую атмосферу, когда люди, в принципе, очень редко пытались искать иных смыслов. А наступают 70-е годы с, в общем-то, совершенно выхолощенной повесткой, абсолютно пустые. То есть все эти гуманитарные смыслы постепенно, ну, не то чтобы изжили сами себя, а показали, что это очередная утопия. И на фоне пропадающей веры в эти цели такое ощущение, что просто на пустом месте возгорелся целый костер стремления разобраться в высших смыслах религиозных. И это было ничем не спровоцировано, но это было абсолютно повсеместное явление. Ну, в качестве иллюстрации можно привести хотя бы те же самые лекции Аверинцева в университете. Это лекции для студентов, это факультатив, на который пол Москвы записывалось там, я не знаю, готово было сидеть на какой-нибудь табуретке, приступочке или вообще просто на полу. Откуда это взялось? Это никто в Советском Союзе при главенствующей идеологии атеистической не могло быть инспирировано никакими внешними силами.
Ну, знаете, я думаю, что несмотря на существовавший еще, хотя уже рушившийся тогда, наверное, или уже почти рухнувший железный занавес и отсутствие интернета, мы все-таки в какие-то общемировые процессы в любом случае были включены. Даже через противостояние. Вот, потому что то, что вы сказали, оно ведь справедливо как для нашей страны, так и для всего мира. Да? Это были параллельные процессы. Можно на это посмотреть с точки зрения тезиса о том, что 20 век был веком идеологии, точнее, веком крушения этих идеологий. Да? Ну, какая идеология, так сказать, потерпела крах у нас, мы понимаем, почему это было действительно вот в 60-е годы, потом 70-й, потом 80-й, и, собственно, когда уже даже люди, которые за эту идеологию отвечали, понимали, что веры в провозглашаемые их предшественниками еще недавно идеалы уже нет, и как я прекрасно помню, мы даже, по-моему, вспоминали в нашей студии об этом, как наш преподаватель в институте, который как раз в конце 80-х был кем-то вроде консультанта там в ЦК, КПСС, он говорил о том, что это мы заставляли церковников праздновать, значит, тысячелетие крещения Руси. Ну, оно и понятно, что, значит, заставляли, можно, конечно, и так сказать, но понятно, что целый век уничтожали, а тут сказали, давайте праздновать. Понятно, что к этому отнеслись с опаской и недоверием. Да, и понятно, что, наверное, в общем, объяснима реакция кого-то, но здесь важно другое. потому что он тем самым подтвердил, что вот понимание необходимости обращения к этим, а кому еще, а к чему еще, да? Но посмотрите, ведь это была и общемировая проблема, как раз в терминах хорошо известных нам с вами международных отношений, что происходит? Происходит так называемое крушение биполярной системы международных отношений, то есть система, при которой противостояние СССР США с их сателлитами, да, завершилось распадом Советского Союза, и вроде как победой вот этого самого проекта просвещения, который должен был вот эти самые гуманистические идеалы, демократические даже скорее, хотя, в общем, все это, наверное, укоренено в эпохе просвещения, как ни крути, по всему миру установить, и человека как такую вот нулевую величину, который... будет человек будущего, который будет связан не с культурой, не с религией, не с национальными какими-то особенностями, а вот с правильно построенными демократическими институтами, вот они его должны создать. И вот конец истории Фукуяма провозгласил, ведь именно в этом была идея конца истории, не в смысле, что апокалипсис, а в том смысле, что вот победила, демократия победила, дальше вот чего уж тут говорить. История закончилась, теперь везде, значит, все. Вот. Но оказалось-то, что все вот эти ожидания в том, что новое время, наступившее за этим распадом Советского Союза и крушением этой системы, что оно будет более предсказуемым, более спокойным, более понятным, вот, на рациональных гуманистических основаниях основанным, оказалось, что все эти... довольно быстро стало понятно, что это все не сработало, время стало намного более непредсказуемым, тревожным, в него вернулись какие-то конфликты, и тогда... уже не Фукуяма, а Хантингтон пишет о столкновении цивилизаций, сначала статью, потом книгу, она бурно обсуждалась, периодически ее вспоминают, да, где провозглашает, что вот разломы будущего, в том числе и по линии религиозной. Вот он возвращает, не только он, конечно, практика жизни, но вот эту религиозную тему, опять же, повторяю, а к чему еще обращаться, потому что есть, ну, есть... традиции вот эти, которые тысячелетиями, собственно, выращивают, да, эти извечные вопросы. Да. Поэтому, когда сегодня некоторые наши коллеги, чиновники или общественный деятель говорят нам, о, как важно, сейчас мы вот тут обратились к традиционным ценностям, я говорю, большое спасибо, мы вот 2000 лет, в общем, этим занимаемся, как бы вы это ни называли. Вот. Но поэтому я бы думал, что... То есть, единственную ремарку, которую бы позволил себе сделать содержательную к тому, что вы сказали, это все-таки не на пустом месте, а вот когда вот эти попытки без этого обойтись, они оказались очевидно несостоятельными, да, то пришлось вновь обратиться к старым добрым религиозным основаниям нашей жизни.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, вот давайте уже вспомним, что у нас Великий пост, и что у нас какие-то иные смысловые акценты. По крайней мере, есть такая надежда, что пока еще в начале Великого поста мы еще не забыли, зачем мы здесь все собрались. Я внимательно следила за проповедями святейшего патриарха Кирилла на первой неделе. И позволю себе цитату из проповеди, которую он сказал в Елоховском соборе во вторник первой седмицы. Святейший сказал: «Святые отцы учат, что причиной уныния чаще всего является праздность». А праздность – это не просто свобода человека от каких-то обязательств, от работы. Праздность – это особое состояние души. Оно, конечно, сопровождается и ничего не деланием, но это вторично, а первично то, что происходит в душе – Это потеря всякого целеполагания, а вслед за тем нередко наступает депрессия не как результат психического расстройства, а как проявление душевной болезни. Праздность, ничего не делание часто проистекают от лени, от безрассудства, но если праздность становится привычкой, то возникает риск страшной душевной болезни. О какой душевной болезни, как вам кажется, говорит Святейший?
Ну, мне сложно так вот назвать, так сказать, сразу, так сказать, диагноз предложить. Я бы, если позволите, все-таки здесь несколько слов сказала о теме праздности. Понятно, что патриарх совершенно органично здесь говорит о том, о чем пишут святые отцы, но я могу сказать, вот, как человек, который имеет возможность и счастье наблюдать патриарха довольно близко на протяжении многих лет, я могу сказать, что, конечно, это то чувство, которое нашему представителю вообще не знакомо. И я вообще и не видел, не представляю себе его в состоянии праздности. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот даже, знаете, в форматах, которые именуются протокольными, официальными, да, там, ритуальными, в таком нерелигиозном, а обыденном, если можно так сказать, смысле слова, он всегда находит и утверждает какие-то смыслы. Я просто приведу пример, чтобы это не прозвучало абстрактно совсем. Ну вот, допустим, какой-нибудь визит патриарха там, в какую-нибудь епархию, митрополию и так далее. Вот в какой-то момент там происходит то, что называется там прием от имени губернатора, например, в честь патриарха. Ну, это предполагает, что там все выступают в формате «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А обычно патриарх всегда говорит в заключении, вот в завершении этой трапезы небольшой, непродолжительный, патриарх говорит какое-то слово. А, такой, ну, если угодно, расширенный тост, ну, мы предпочитаем называть это словом. Вы знаете, я видел много раз, как люди, ну, вздрагивали от неожиданности, потому что это никогда не бывало вот таким протокольным, да, спасибо, вот, что вы нас, мы приехали, вы нас встретили, как все замечательно. Нет, никогда. Конечно, это всегда находится, безусловно, ну, в формате, там, опять же, благодарности к людям, которые там потратили усилия какие-то и там демонстрируют работающие законы гостеприимства и прочее. Но бывало всякое. Бывали какие-то, естественно, в очень такой предельно деликатной форме выраженные обеспокоенности, скажем так, патриарха по поводу происходящего там. Да? Но это всегда вот содержательное, всегда либо что-то такое вдохновляющее всех людей, да, либо призывающее к чему-то, да, собственно. Вот. И я, в принципе, зная вот как более-менее, да, как устроен и повседневная жизнь патриарха, понимаю, что он, вот формат праздности ему глубоко чужд. Причем это не трудоголизм какой-то, да, который сегодня нередко осознается как некая проблема, а это именно вот, знаете, такое органическое неприятие вот этого, как вы процитировали, да, бесцельного времяпрепровождения. Мне кажется, я смею утверждать, я просто не вижу других оснований, что это такая глубокая укорененность в Евангелии. То есть это именно жизнь человека, который вот вне евангельского смыслеполагания для своей жизни не видит. Да? И причем оно совершенно естественным образом вот реализуется много-много лет. Вот. И могу вам сказать, что это, конечно, очень сильно собирает вот тех, кто вокруг, да, потому что ты видишь, что как-то вот не пристало, не пристало, так сказать, здесь праздности входить в твою жизнь. Но мне лично, если вот уже отвлечься от непосредственно слов предстоятелей очень важных или там в продолжении этих слов, мне, в принципе, это кажется темой очень важной, потому что мне очень близка эта мысль. Я смею надеяться, я не знаю, насколько мне удается, потому что бывает, понятно, что минут там отдыха и прочего, но мне вот состояние праздности, оно мне противно. Вот, мне оно кажется таким... Помните, как это была эта сказка о потерянном времени, да?
Да,
мне
была
кажется
такая...
таким уничтоженным временем. И я не в том смысле, что я, значит, все время там что-то копаю, там окучиваю и так далее, но вот я не знаю, как это объяснить, но вот мне, Ну, вот действительно, по-другому, наверное, не скажу. Мне противно состояние праздности, пребывание в состоянии праздности.
А как вы для себя определяете, что такое для вас праздность? Ведь, смотрите, монах-созерцатель, монах-исихаст.
Это человек, который занят таким серьезнейшим, серьезнейшим трудом созидания собственного сердца, так сказать.
Но это же ни в чем не выражается, ни в какой деятельности.
Это не выражается. Вот этот самый пресловутый прагматизм, о котором мы с вами говорили применительно вот к образованию и к его, может быть, основной, как мне кажется, внутренней беде, он здесь тоже вот проникает в нашу жизнь. То есть я не имею в виду какую-то, простите за ругательство, квантируемую практическую
Какие
пользу.
Слова-то вы страшные.
То есть, условно говоря, я не говорю о пользе, которую можно посчитать, да. Хотя, вот честно скажу вам, что я, допустим, я уж признавался в этой, вот, не знаю, как угодно, там, слабости, как это, guilty pleasure, как говорят у нас на американщине. Но, ну, условно говоря, вот я там смотрю какие-нибудь иностранные сериалы, да, там, американские, например. Я их смотрю на языке оригинала, да, благо этот язык мне более-менее известен. И у меня очень много выписок всяких там фраз, выражений из этих сериалов. Я, может быть, это такое самооправдание, но что я вот не просто их смотрю, я поддерживаю язык. Это, конечно, вот в этой логике прагматизма, против которой я сам вроде как устаю, но при этом это какой-то все равно элемент, вот ты не можешь себе позволить какое-то полное... Вот, хотя, конечно, когда я говорю о праздности, я имею в виду не буквально вот эту составляющую, хотя тоже, знаете, вот я помню своего первого учителя, который мне все время говорил, надо работать. И вот он, когда там мы с ним гуляли, беседовали, так сказать, о смысле жизни, вот, и он мне говорит, вот, ну и ладно, я пошел работать. И я сначала думал, что он имеет в виду, что он пошел там, он школьный был учитель, что он пошел или преподавать, или там проверять домашние задания, или готовиться там, к контрольным, а он имел в виду, что он пошел читать. И вот в этом смысле для меня, когда я потом столкнулся с пониманием чтения как такого досугового времяпрепровождения, я был очень удивлен, потому что я всегда воспринимал чтение как работу. Вот. Это как кто говорил, по-моему, у кого-то было из художников наших любимое выражение, что душой надо тратиться. Вот я бы так сказал, если ты не тратишься душой, то это праздность. А если ты тратишься душой, там, ты можешь читать книгу, ты можешь беседовать с людьми, ты можешь там, читать лекцию, можешь слушать лекцию и тратиться душой. Вот если ты душой тратишься, значит, это не праздность. А если ты так куришь бамбук просто, то, конечно...
Не объяснили. Вот хотя ну, преподаватель, нет, да, по идее,
а я, знаете, я вывернусь, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что все понятно. Во-вторых, я бы сказал так, что я же как преподаватель считаю, что главное заинтересовать, а не объяснить. Знаете, вот у меня, я недавно иду после лекции, и один обгоняю там двух студентов, один другому говорит, нет, ну вот этот пример про обезьян, который он привел, он точно не работает. И я понимаю, что это про мою лекцию. Я был безумно счастлив, потому что я понял, что прошло уже 7 минут после лекции,
и они еще
а
не
они ее обсуждают. А хотя было очевидно, что вот коллега со мной не согласен. Я считаю, что цель достигнута.
Мне-то хочется большей определенности, когда речь идет о праздности, поскольку Святейшая связала ее с унынием.
А, здесь, пожалуйста, здесь это пожалуйста,
как
да.
Это пожалуйста.
Мне кажется, что вообще у уныния две, наверное, связанных причины. Первое – это неблагодарность, а второе – это праздность. Они, наверное, зачастую пересекаются, потому что, когда ты в праздности приводишь, при этом неблагодарность легко присоединяется. Ну, неблагодарность, то есть, если ты унываешь, это значит, ты не сказал спасибо. Ну, то есть ты точно в состоянии уныния, ты за это состояние не благодаришь. Потому что если ты начинаешь благодарить, уныние как-то исчезает. А праздность, конечно, связана с унынием, потому что в какой-то момент вот это перенасыщение ничего не деланием, да, Вот когда душа не тратится, твоя, то, естественно, становится очень грустно.
Вот сразу хочется возразить, прямо не хорошо, дожидаясь 7 минут после того, как закончится эфир. Если вы занимаетесь в основном интеллектуальной работой, если вам приходится тратиться постоянно в силу ваших профессиональных занятий, вы отвлечься от этого не можете. Вы не можете думать о чем-нибудь возвышенном и редактировать статью на злобу дня. То есть вы вынуждены регулировать свой интеллектуальный аппарат в зависимости от тех задач, которые перед вами стоят чисто профессионально. И, естественно, как устает, наверное, физически рабочий, который асфальтирует дорогу, так же и вы устаете заниматься тем, чем вы занимаетесь большую часть рабочего времени. И дальше у вас есть масса возможностей, каким образом переключиться. Но тратить себя, как вы говорите, чтобы не унывать, а продолжать быть активным, просто перейти в другую фазу. Вы можете взять карандаш, книгу вашего любимого святого Августина и пойти ее перечитывать, вдумываясь и ставить для себя интеллектуальные задачи. Но вы целый день занимались интеллектуальным трудом. Хорошо, вы берете своего любимого Достоевского и садитесь в кресло, и вы перечитываете. Вам не надо делать суперинтеллектуальное усилие, хотя бы потому, что вы, в принципе, достаточно хорошо знаете текст.
Надо все равно.
Вот. Подход уже немножечко другой.
Почему? Надо в том смысле, что надо тратиться душой. Если я не трачусь, то никакой Достоевский тебе не поможет автоматически.
Хорошо, усилим.
Я думал, вы скажете о том, как тратиться душой, если ты землю копаешь. Я-то ждал почему-то вот такого поворота.
Нет, но это слишком банально. Знаете, перемена труда, лучший отдых, это мы учили.
Нет, я имел в виду, что ты душой можешь тратиться независимо от того, интеллектуальный твой труд или нет.
Ну вот нету у вас сил. Вот вы, у вас альтернатива такая. Либо вы сейчас включите сериал и будете себе объяснять, что вы таким образом совершенствуете язык. Или вы возьмете Конан Дойля почитать.
Да, Конан Дойль очень даже.
То есть, вот, понимаете, что вы подразумеваете под тратиться или не тратиться душой, я так и не поняла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня этот светлый вечер с нами проводит Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Итак.
Да, я бы сказал так, что это очень, очень правильный и очень точный вопрос, который я не уверен, что имеет такой же вот математически точный ответ. Почему? Потому что тратиться душой при всем универсализме, да, вот этого критерия, который я предлагаю, для меня сегодня и для меня там 5 лет назад не одно и то же. Или для меня и для другого человека тоже не одно и то же. Да? И вот, скажем, вот вы вспомнили Августина. Вот у Августина есть такой эпизод в исповеди, где он говорит, что он приходил к Амвросию, епископу Медиоланскому Амвросию, который большую роль сыграл в обращении Августина, и приходил с вопросами, да, именно он хотел, так сказать, чтобы он потратился душой, и другой, и Амвросий. А Амвросий в это время читал. Он говорит о тихом чтении, что напомню нашим дорогим слушателям, что читали вслух тогда, а Амвросий, видимо, был одним из немногих, кто уже владел вот этим на тот момент таинственным искусством чтения про себя. И Августин не смел его перебивать, он сидел с ним рядышком какое-то время и уходил. Вот я глубоко убежден, что оба они в этот момент тратились душой. Да? Амвросий, поскольку он занимался духовно-интеллектуальным деланием и читал какие-то важные книги, наверное, или священные писания, либо каких-то своих собратьев, либо там каких-то тех, с кем он полемизировал, Августин, который вроде бы не получал то, зачем он пришел, но вот это само наблюдение, представляете, как оно его поразило, если он взял и описал это в исповеди. Да? То есть сказать, что оно вообще ничего, ну, не, невозможно. Вот, поэтому, конечно, вот здесь вот какого-то такого научного определения, что значит тратиться душой для всех всегда одинаково, не существует. Но это, в моем понимании, это некое усилие, которое... Ну, то есть, условно говоря, во-первых, совершается некая работа, интеллектуальная или духовная, да. Конечно, тратиться душой не значит тратиться душой с одинаковой интенсивностью, да, потому что, когда я там читаю лекцию, или там читаю книгу, или читаю лекцию там для 1000 человек, или для 5 человек, наверное, тут разные происходят, хотя есть тоже над чем подумать. Как вот скорее определить границу, где ты не тратишься душой? Ну, на уровне метафорики легко, да, вот ты можешь сколько угодно жевать жвачку, ты от этого не станешь, не насытишься этим, да, вот. В плане книг, ну, условно говоря, там, Конан Дойль, Достоевский, дает ли тебе это, наталкивает ли тебя это на какие-то мысли, видишь ли ты что-то новое, да, понимаешь ли ты какие-то, заставляет ли это тебя задуматься над какими-то, над собой, и в этом смысле иной раз чтение Конан Дойля может оказаться более затратным для души, чем чтение Достоевского, если ты вот там машинально перелистываешь страницы. Вот. Ну, внутренне этот критерий, мне кажется, внутренне ты всегда понимаешь, произошло это или не произошло. Вот. Ну и, конечно, если ты, ну, условно говоря, праздно там потратил какое-то время на то, чтобы там брюхо свое набить и радостно, так сказать, отметить, как ты прекрасно, так сказать, потрапезничал, ну, наверное, здесь какой-то вот душевной работы вряд ли она произошла.
Тогда в чем состоит отдых? Если мы все время говорим о том, что как это, душа должна трудиться и день и ночь, и день и ночь. Хорошо, она вот должна трудиться день и ночь, но ты надорвешься. И душа тоже может надорваться.
Отдых состоит в том, что ты не загоняешь. Вот католический святой Франциск Ассизский, он, как мы с вами помним, называл свое тело братом ослом. У него все братья и сестры были вокруг, да? И он вот тело говорил, брат осел. Он говорит, ну что, говорит, брат осел, пора потрудиться, да, при всем аскетизме Франциска, который, как известно, стал основателем нищенствующего ордена францисканцев, он понимал, что если ты своего брата осла загоняешь уже совсем, то ты просто не сможешь дальше тратиться душой никак, чем будешь тратиться, но уже в иной реальности. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот правильная иерархия. Да? Ведь не первый раз мы касаемся темы, что в христианстве нет презрения там, к физической или материальной стороне жизни. Но вот есть, если мы возьмем трехчастное вот это учение о человеке, дух, душа и тело, то понятно, что при важности всех трех составляющих их соотношение в себе, в человеке, с христианской точки зрения, иерархичны, да? Что дух важнее всего, душа и тело, но они все важны, но вот, безусловно, иерархия в них присутствует. Так вот, праздность – это перевернутая иерархия. Вот, праздность – это не тогда, когда ты что-то делаешь для тела, а когда ты то, что ты делаешь для тела, является целью. Да, вот как раз в этом смысле это то, о чем говорил патриарх, да, как бесцельное препровождение. Или, если хотите, препровождение с неверной целью. То есть, наверное, в глубинном смысле, если ты тело свое холишь или леешь, там, неважно, каким зожем, но ради тела исключительно, или ради эта вершина, то это, наверное, это в пределе тоже праздность. Ну, или какая-то, вот, знаете, то, что Августин, коль скоро мы уж сегодня его вспоминаем, назвал приходящим благополучием. Вот, поскольку мы целеполагание христианское вот, в стремлении к Богу и соединении с Богом, это вот та самая непостыдная надежда, да, неприходящее благополучие, а все остальное, оно, так сказать, приходящее.
Меня На самом деле очень задела ваша формула «тратиться душой». И почему-то...
Она не моя, это помню, это то ли Глазунов говорил, то ли вот кто-то из круга Глазунова.
Вот почему-то все время приходит на ум идиот Достоевского. Вот человек тратился до такой степени, что вернулся в состояние идиотизма. То есть он весь истратился.
А здесь вот как раз опять мысль патриарха. Целеполагание, ведь что такое целеполагание? Это не просто наличие цели, это наличие правильной цели. Давайте с вами вспомним, что греческое слово «грех» буквально на русский переводится как «промах». Да? Значит ли тот, кто промахивается, он ведь зачастую, ну, вот это, условно говоря, нередко грешник не понимает, что он промахивается, да? Он-то как раз думает, что он бьет в цель. В чем его проблема? В неверном целеполагании. И вот здесь тоже и с этой точки зрения можно посмотреть. То есть не целеполагание как таковое, а верное целеполагание. Вот то, что нам, о чем нам говорит Евангелие.
Мне-то кажется, что мы все время путаемся в понятиях, и от этого все наши беды. Ну, может быть, не все, но очень многие.
Ну, это них. Кто-то до вас говорил, как Сократ, по-моему, звали.
Да что вы! Как интересно!
Как-то был такой, да-да-да.
А вы знакомы?
Да, немножко есть.
Ну, правда, вот если говорить, что причиной уныние может быть праздность, мы опять упремся в то, что мы все понятия, каждый формулирует для себя по-другому.
Ну, смотрите, если вот в таком обыденном смысле, как праздность может быть причиной уныния, это, ну, известный тезис, многократно, так сказать, эмпирически подтверждавшийся о том, что материальный достаток не приносит счастья. Вот у человека все есть, время есть, он его проводит так, как он хочет, праздно, а счастья нет. То есть яхта есть, а счастья нет. Вот
нет, когда одна яхта, еще есть счастье, когда две уже непонятно.
Ну, вам яхтсменам виднее, конечно. Ну, вот, ну.
А как вы для себя определяете отдых? Вот дело в том, что, на мой взгляд, бывают ситуации, когда необходимо ничего не делать.
Наверное,
просто
конечно.
Потому что ты иначе сломаешься.
Да, ну вполне возможно, да.
Причем это совершенно не значит, что вот наше хрестоматийное представление о том, что перемена рода деятельности – это самый лучший отдых, ничего подобного. Иногда самый лучший отдых – отвлечь на диван и закрыть глаза.
Ну, вполне возможно и так.
Но тогда мера этого отдыха, когда ты…
Определяется мера усталости.
Знаете, у меня был период, когда я оказалась в командировке в Хорватии. Перед этим у меня был очень тяжелый год в смысле работы. И тут резко снизилась нагрузка, и я вдруг поняла, что я ничего не хочу и не могу. Это состояние продолжалось месяца три. Как определить? Сам ты не можешь иногда определить меру своей усталости. Вот прошло три месяца очень такого легкого для меня существования, и можно сказать, что и интеллектуально, и физически я восстановилась. Но просчитать это заранее было невозможно.
Ну, так это невозможно просчитать. Причем это, ну, у вас так, у кого-то иначе. Или там у вас в тот момент было так, а в похожей ситуации, может быть, там за год до того или через год было бы тоже иначе. Это тут, мне кажется, вообще нет каких-то...
Вообще все эти размышления, они ведь упираются в самую главную мысль святейшего. Надо понять для себя, что есть уныние, которое есть грех. Вот чтобы не попасть в эту ловушку, мы размышляем о том, что такое праздность, что такое отдых, каково их соотношение, и иначе не было бы смысла в этих рассуждениях вовсе.
Ну, пожалуй, что и так, но здесь, конечно, тем более, что, почему я говорил, я же не случайно сказал, что вот если вернуться к не понравившейся вам метафоре «тратиться душой», Это ведь тоже не некая константа даже для одного и того же человека. Да? Когда-то вот таких усилий было достаточно, а потом ты понимаешь, что вот их недостаточно уже для того, чтобы ты мог сказать, что ты действительно душой потратился. Но это вот, знаете, как аналогию приведу с понятным мне способом, так сказать, с понятной мне работой, вот чтение лекций. Да? Я к лекциям готовлюсь всегда, всегда готовился много-много лет. Я всегда там беру полчаса-час, чтобы перед лекцией по возможности, да, к ней подготовиться. Но в какой-то момент я, например, понял, что какие вот там последние годы я к конкретной лекции готовлюсь, а вот к некому переосмыслению материала, да, какому-то фундаментальному там взгляду иному или там чтению дополнительных книг. Вот я начитал в свое время, да, всяких там книг, учебников, философов, культурологов, написал этот курс. А и вот я его читаю, вот я перед каждой лекцией готовлюсь. Потом я себе говорю: парень, стоп, а ты же уже вот там 2, 3, 4, там 5 лет, ты ничего серьезного не читал, ни нового, ни старого. Ты же старый, что, все прочитал, что, всего Канта прочитал? Не всего. Там, а Шпенглера когда открывал. Вот, собственно, происходит не просто подготовка, а такое вот осмысление, но оно вот в какой-то момент произошло, да? Вот именно в тот случилось, когда случилось. Сказать, что я там поздно спохватился или рано, наверное, невозможно. Вот оно приходит, когда приходит. Слава богу, что пришло. Ну, вот, и оно требует, значит, тратиться по-другому. Вот.
Как хорошо, что каждый год у нас наступает Великий пост,
вот, об этом речь.
Который дает нам возможность об этом хотя бы подумать. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, культуролог и любитель святого Августина, был сегодня с нами в этот светлый вечер. До новых встреч. Ждем вас в следующую пятницу.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».